«Достань мой нож», — сказал стрелок. «Он у меня в кошеле».
Он показал рукой на потрескавшийся кожаный мешок, лежавший на песке. Мешок был похож не столько на кошель, сколько на большой рюкзак. Такие, должно быть, несли хиппи, когда шли по палачскому маршруту, тащась от красоты природы, а время от времени, может, и от косячка. Только этот выглядел как настоящий, а не как бутафория, помогающая какому-нибудь торчку поддерживать свое собственное представление о себе. Как вещь, которая много-много лет сопутствовала хозяину в трудных, быть может, невыносимо трудных, странствиях. Показал рукой, а не пальцем. Он не мог показать пальцем. Эдди понял, почему правая рука у этого человека была обмотана грязным обрывком рубахи. У него были оторваны несколько пальцев.
«Возьми нож», — сказал незнакомец. «Перережь ленту. Постарайся не порезаться. Это нетрудно. Тебе надо быть осторожным, но все равно придется управляться быстрее. Времени мало».
«Знаю»,
— сказал Эдди и встал на колени на песок. Все это происходило не на самом деле. Вот в чем штука, вот чем все объясняется. Как сформулировал бы Генри Дин, великий мудрец и выдающийся торчок:
«Прыг да скок туда-сюда, крыша едет, не беда. Жизнь лишь сон, а мир фуфло. Это, братец, западло. Только ты не унывай, а лучше вмажемся, давай».
Все это было не взаправду. Это все необычайно живой галюрик. Так что самое лучшее — не дергаться, а плыть по течению. Но галюрик был до невозможности живой. Эдди потянулся к молнии, или, может, кошель застегивался на липучке, и увидел, что он крест-накрест зашнурован сыромятными ремешками. Некоторые порвались и были тщательно связаны, и узелки были такими маленькими, чтобы не застревать в окруженных металлическими колечками отверстиях. Эдди расшнуровал мешок, растянул горловину и нашел нож под сыроватым свертком, обрывком рубахи, в которой были увязаны патроны. От одного только вида рукоятки у него захватило дух. Она была из настоящего серебра, глубокого, мягко-серо-белого цвета, и на ней был выгравирован замысловатый узор, привлекавший взгляд, приковывавший его.
В ухе у Эдди взорвалась боль, с ревом пронизала голову насквозь, на миг застлала глаза красным туманом. Он неуклюже споткнулся о раскрытый кошель, упал на песок и снизу вверх взглянул на бледного человека в сапогах с отрезанными голенищами.
Это был совсем даже не глюк. Голубые глаза, пылавшие на этом умирающем лице, были глазами самой истины.
«Любоваться будешь после, невольник», — сказал стрелок. «Сейчас воспользуйся им и только».
Эдди чувствовал, как ухо у него пульсирует и распухает.
«Почему ты меня все время так называешь?»
«Разрежь ленту»,
— мрачно сказал стрелок.
«Если они вломятся в сей нужник, пока ты еще здесь, то ты, такое у меня чувство, останешься здесь очень надолго. И вскоре в обществе трупа».
Эдди вытащил нож из ножен. Не старинный, больше, чем старинный, больше, чем древний. Лезвие, отточенное почти до невидимости, казалось, впитало в металл все века.
«Да, походу, острый»,
— сказал он, и голос у него дрогнул. Последние пассажиры гуськом выходили на трап. Одна из них, дама весен это к 70, остановилась возле Джейн Дорнинг с тем мучительно растерянным выражением лица, которое, кажется, свойственно только людям, которые летят впервые на самолете в очень немолодом возрасте или очень плохо знают английский язык, и стала показывать ей свои билеты.
«Как же я найду свой самолет на Монреаль?»
– спрашивала она.
«И что будет с моим багажом? Когда мне проходить досмотр? Здесь или там?»
«На верхней площадке трапа будет стоять агент нашей авиакомпании, который сообщит вам все необходимые сведения, мэм»,
— сказала Джейн.
«Ну уж не знаю, почему вы не можете дать мне все необходимые сведения»,
— возразила старушка.
«На этом вашем трапе все еще полно народу».
«Проходите, пожалуйста, сударыня, не задерживайтесь»,
— сказал капитан Макдональд.
«У нас тут возникли проблемы».
«Что ж, прошу прощения, что я вообще не умерла»,
— обиженно сказала старушка.
Я, как видно, просто свалилась с катафалка.
И прошествовала мимо них, задрав нос, как собака, учуявшая еще довольно далекий костер, зажав в одной руке дорожную сумку, а в другой папку с билетами. Из нее торчало такое множество корешков посадочных талонов, что впору было подумать, что эта леди облетела почти весь земной шар, меняя самолеты в каждом аэропорту.
«А эта дамочка, пожалуй, больше не станет летать на реактивных лайнерах компании «Дельта»,
— пробормотала Сьюзи.
«А мне насрать! Пусть хоть у Супермена в ширинке летает!»
— ответил Макдоналд.
«Она последняя!»
Джейн метнулась мимо них, оглядела места во втором классе, потом заглянула в главный салон. Там никого не было. Она вернулась и доложила, что самолет пуст. Макдоналд обернулся к трапу и увидел, что сквозь толпу проталкиваются два таможенника в форме, извиняясь, но не давая себе труда оглядываться на людей, которых они оттолкнули. Последней из этих людей была та самая старушка. Она уронила свою папку с билетами, бумажки рассыпались и летали вокруг, она с пронзительными криками гонялась за ними, как рассерженная ворона.
«Ладно»,
— сказал Макдоналд.
«Вы, ребята, здесь оставайтесь».
«Сэр, мы служащие федеральной таможни».
«Правильно. И я вас вызвал. И я рад, что вы прибыли так быстро. А теперь вы стойте там, где стоите. Потому что это мой самолет. И тип, который там засел, один из моих пассажиров. Как только он выйдет из самолета и ступит на трап, он станет вашим. И можете делать с ним, что хотите».
Он кивнул Диру.
«Я дам этому сукину сыну еще один шанс. А потом будем ломать дверь».
«Я не против»,
— ответил Дир. Макдоналд заколотил ладонью по двери туалета и заорал.
«А ну, друг, выходи! Я больше просить не буду!»
Ответа не было.
«Ладно»,
— сказал Макдоналд.
«Поехали!»
Эдди смутно слышал, как старуха говорила.
«Что ж, прошу прощения, что я вообще не умерла. Я, как видно, просто свалилась с катафалка».
Он разрезал уже половину клейкой ленты. Когда старуха заговорила, у него дрогнула рука, и он увидел, как по животу у него течет тоненькая струйка крови.
«Зараза!»
— выругался он.
«Теперь ничего не поделаешь», — сказал стрелок своим хриплым голосом. «Заканчивай скорей, или при виде крови тебе становится дурно».
«Только когда она моя?»
— ответил Эдди. Лента начиналась у него над самым животом. Чем выше он резал, тем хуже ему было видно. Он разрезал еще около 3 дюймов и чуть не порезался еще раз, когда услышал, как Макдоналд говорит таможенникам.
«Вы, ребята, здесь оставайтесь».
«Я могу закончить и, может, разрезать себе все до кости»,
— сказал Эдди.
«Или можешь попробовать ты. Мне не видно, что я делаю. Подбородок, блядь, мешает».
Стрелок взял нож в левую руку. Рука тряслась. При виде того, как дрожит этот клинок, отточенный до самой убийственной остроты, Эдди стало очень не по себе.
«Может, я лучше сам попробую?»
«Подожди». Стрелок устремил на свою левую руку напряженный, неподвижный взгляд. Эдди не то чтобы не верил в телепатию, но и не очень-то и верил в нее. Тем не менее, сейчас он уловил нечто. Нечто столь же реальное и ощутимое, как жар, пышущий от духовки. Через некоторое время он понял, что это такое. Концентрация воли этого странного человека.
«Какой же он к черту умирающий, если я так мощно чувствую его силу?»
Дрожь в руке стала ослабевать. Вскоре рука только еле-еле вздрагивала. Через 10 секунд, не больше, она была неподвижна, как скала. «Ну? Так», — сказал стрелок. Он шагнул вперед, поднял нож, и Эдди почувствовал другой жар, исходивший от него. Зловещий жар лихорадки.
«Ты левша?»
— спросил Эдди.
«Нет»,
— ответил стрелок.
«О, Господи!»
— сказал Эдди и решил, что может почувствовать себя получше, если на минуточку закроет глаза. Он слышал жесткий шорох расходившегося под ножом скотча.
«Ну вот», — сказал стрелок и отступил на шаг. «Теперь отлепляй сколько сможешь, а я займусь спиной».
В дверь туалета перестали стучать и заколотили кулаками.
«Пассажиры вышли», —
подумал Эдди.
«Китайским церемониям конец.
Ох, мать твою!
А ну, друг, выходи. Я больше просить не буду.
Дерни как следует, негромко прорычал стрелок. Эдди ухватил каждой рукой толстый слой пластыря и рванул, что был сил. Больно было до чертиков.
«Кончай ныть!»
– подумал он.
«Могло быть хуже! Вдруг бы у тебя грудь была волосатая, как у Генри!»
Он опустил глаза и увидел, что у него на коже поперек грудины тянется красная полоса раздражения, шириной дюймов примерно 7. Над самым солнечным сплетением, там, где он укололся ножом, кровь взбухала в проколе и красной струйкой сбегала к пупку. Пакеты с наркотиками теперь болтались у него под мышками, как плохо притороченные переметные сумки.
«Ладно»,
— сказал кому-то приглушенный голос за дверью туалета.
«Поехали».
Остального Эдди не расслышал из-за неожиданно рванувшей боли в спине. Это стрелок бесцеремонно сорвал с него остаток ленты. Он стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть. «Надевай рубаху», — сказал стрелок. Его лицо, раньше Эдди думал, что живой человек не может быть бледнее этого, теперь стало цветом, как старый пепел. Несколько секунд он держал в руке опоязку из скотча, теперь он слипался в бессмысленную паутину, и большие пакеты с белым порошком казались странными коконами. Потом отбросил его в сторону. Эдди увидел, что через тряпку, которой была замотана правая рука стрелка, просачивается свежая кровь.
«Да пошевеливайся!»
Послышался глухой удар. Это был не просто сильный стук в дверь. Эдди поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как задрожала дверь туалета, как замигали в нем лампы. Он понял, что они ломают дверь. Он взял рубашку пальцами, ставшими, как ему показалось, слишком большими, слишком неуклюжими. Левый рукав был вывернут наизнанку. Он попытался пропихнуть его через пройму, рука у него застряла, и он выдернул ее так резко, что опять вывернул рукав наизнанку. Бух! И дверь туалета опять затряслась.
«О, боги, как же ты неуклюж!» – простонал стрелок и сам засунул кулак в левый рукав рубашки Эдди.
Когда стрелок стал вытаскивать кулак, Эдди ухватил манжету. После этого стрелок подал ему рубашку, как дворецкий подает хозяину фрак. Эдди надел ее и потянулся к нижней пуговице.
«Погоди!»
– рявкнул стрелок и оторвал еще кусок от своей рубашки, которая оставалась все меньше и меньше.
«Вытри брюхо!»
Эдди вытер как сумел. Из дырочки в коже, проколотой ножом, все еще сочилась кровь. Да, клинок оказался острым. И даже очень. Он бросил на песок окровавленный лоскут рубахи стрелка и застегнул свою рубашку. Бух! На этот раз дверь не только затряслась, она прогнулась. Взглянув сквозь проем двери на берегу, Эдди увидел, как стоявший возле раковины флакон с жидким мылом упал прямо на его сумку. Он хотел заправить рубашку, которая была уже застегнута, и, как ни странно, застегнута правильно, штаны, но вдруг его осенило. Вместо этого он расстегнул пояс.
«На это нет времени!»
Стрелок понял, что хочет заорать, но не может.
«Эта дверь выдержит еще один удар, не больше!»
«Я знаю, что делаю!»
Ответил Эдди, надеясь, что это действительно так, и шагнул назад, через дверь между двумя мирами, на ходу расстегивая на джинсах кнопки и молнию. Спустя секунду, полную отчаяния и безнадежности, стрелок последовал за ним. Миг назад тело, страдающее и переполненное жгучей физической болью, миг спустя лишь холодно-спокойное «К» в голове Эдди.